Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Спорное наследие президента Байдена. Какую память в истории оставит президентство Джо Байдена? Слабый лидер или неоцененный американцами президент? Готов ли Дональд Трамп перечеркнуть политическое наследие Джо Байдена? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом, профессором Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном, социологом из Северо-Западного университета в Иллинойсе Ольгой Каменчук и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ерымогаевым. 15 января президент Джо Байден выступил с прощальным обращением к стране из овального кабинета Белого дома. Джо Байден, победивший на президентских выборах 4 с лишним года назад, пообещав стране подвести черту под эпохой Дональда Трампа, покидает Белый дом побежденным. Мало того, что Белый дом вновь займет Дональд Трамп, Байден оставит о себе память как единственный президент, фактически лишенный соратниками по партии в последний момент номинации в президенты, несмотря на его победу на первичных выборах. При этом его преемница по номинации Камала Харрис потерпела крупное по меркам президентских кампаний поражение, которое отчасти было списано на неудачную политику президента Байдена, поскольку именно на него избиратели возложили вину за затянувшуюся инфляцию. Уходящему президенту достается от демократов, продолжающих спорить о причинах поражения на выборах в Белый дом и Конгресс, и за то, что он, вопреки своим обещаниям, решил бороться за второй президентский срок, вовремя не уступив дорогу молодому энергичному кандидату. Но в своем обращении к американцам уходящий президент призвал не спешить с выводами. Он напомнил об уверенном экономическом росте, о рекордном числе рабочих мест, созданных за 4 года его президентства, о рекордных суммах, инвестированных в развитие американской инфраструктуры, о шагах, направленных на снижение стоимости лекарств, о переводе экономики на возобновляемые источники энергии, о преодолении последствий пандемии ковида. Правда, результаты этой деятельности, предупредил президент, люди почувствуют не сразу. «Пройдет время, прежде чем мы почувствуем результаты наших общих усилий», — сказал Джо Байден. «Мы лишь посеяли семена, они дадут всходы, которые будут цвести в течение десятилетий». Впрочем, большинство комментаторов, в том числе и демократов, не разделяет этих надежд уходящего президента. Оценки его наследия расходятся от безжалостного заголовка в «Нью-Йорк Таймс» «Наследие Байдена плохое или хуже» до щадящего в издании «Conversation». «Наследие Джо Байдена. 4 успеха и 4 провала». Редкие защитники президента Байдена говорят о том, что его неоспоримым достижением станут 2 закона, принятые Конгрессом. Этими законами предусматриваются крупнейшие со времен президентства Франклина Рузвельта инвестиции в инфраструктуру страны и в создание промышленной базы для производства полупроводников. Мой собеседник Ричард Эриксон, правда, видит эти достижения в несколько ином свете.
It seems to me about his only chance...
Мне кажется, что главным наследием президентства Джо Байдена могут стать его попытки масштабного государственного вмешательства в экономический процесс с помощью государственных инвестиций с целью создания так называемой «зеленой экономики», если эти попытки принесут какие-то результаты, что мне кажется маловероятным в силу разных причин. Прежде всего потому, что даже необходимые инвестиции в инфраструктуру сопровождаются невероятным количеством условий, необходимых для их получения. Государство пытается регулировать количество рабочих, занятых финансируемых им проектах, их этническую принадлежность, гендер и так далее. Все это препятствует организации новых бизнесов. В действительности, значительная часть средств, выделенных Конгрессом, не пущена в дело, поскольку выполнить эти предварительные условия очень трудно. При этом государственная бюрократия распределяет огромные средства, исходя из своих собственных соображений о том, куда должна двигаться экономика, зачастую выбрасывая миллиарды на поддержку неэффективных компаний. Например, компания Intel получила более 8 миллиардов долларов на постройку заводов по производству полупроводников, но оказалось, что она не только не способна вовремя построить заводы, но и нет большого спроса на ее продукцию. Так что планы возвращения производства полупроводников в США сейчас под большим вопросом. Иными словами, во внутренней политике, я думаю, Джо Байден оставит о себе память как президент, который осуществлял идеи прогрессистского крыла демократической партии, принимая экономические решения, исходя из понятий социального равенства или социальной справедливости, что, на мой взгляд, неверный подход к решению экономических проблем. В том, что касается внешней политики, то там Джо Байден, как мне кажется, руководствовался своими глубокими убеждениями, в частности, в необходимости поддержки Украины, оказавшейся жертвой российской агрессии, или Израиля, который стал объектом нападения боевиков Хамаса. Но и в том, и в другом случае Джо Байден проявил нерешительность. Украина получила, можно сказать, минимальную поддержку, которой было достаточно лишь для того, чтобы не допустить ее поражения. В том, что касается поддержки Израиля, то ограничение поставок вооружений и требования достичь мирного соглашения с Хамасом, я думаю, были важными причинами, затянувшими этот конфликт. Джо Байден приложил массу усилий, чтобы добиться его завершения. Он может считать, что соглашение о прекращении огня и освобождение части израильских заложников является его большим достижением. Я подозреваю, что оно может обернуться провалом, поскольку нет никаких оснований доверять Хамасу, который в результате этой договоренности может сохранить Газу под своим контролем.
Профессор Эриксон, как вы думаете, может ли Дональд Трамп в свой второй президентский срок стать своего рода антиподом Джо Байдена? Вот он говорит о намерении уменьшить регулирование экономики, дать волю нефтедобытчикам, сильно уменьшить накал борьбы за отказ от углеродного топлива, запретить в государственных структурах так называемые программы разнообразия, равенства и инклюзивности, дающие преференции различным меньшинствам при приеме на работу и продвижении по службе. Произойдет это?
Я, честно говоря, в некотором недоумении, поскольку, исходя из заявлений самого Трампа и его окружения, можно предположить что угодно. Если он решит сделать акцент на сокращении регулирования экономики, чем он пытался заниматься в начале своего первого президентского срока, то это наверняка приведет к экономическому росту. Если же он сделает акцент на введении импортных пошлин в торговле даже с нашими ближайшими партнерами, это приведет к обратным результатам. Я надеюсь, что Дональд Трамп, по крайней мере, сделает ставку на реиндустриализации нашей оборонной промышленности, у которой не хватает мощностей не только для обеспечения Украины или Израиля необходимым количеством вооружений, но и для поддержания нашей боеготовности на необходимом уровне. Наш оборонный бюджет с учетом инфляции сокращался в течение десятилетий со времени окончания Холодной войны. Сейчас у нас нет возможностей для постройки собственных ледоколов. В Вашингтоне обсуждают возможность строительства ледоколов для береговой охраны в Южной Корее, потому что они нам необходимы для защиты арктического региона. В том, что касается планов сокращения государственных структур, экономии $2 триллионов, о чем говорит Илон Маск, это, я думаю, недостижимая цель, по крайней мере, этого невозможно достичь в течение 4 лет. Но если второе президентство Трампа будет успешным, если ему удастся обеспечить устойчивый экономический рост, если не случится крупных международных катастроф, например, победы России в ее войне с Украиной, и в результате Трампа сменит политик республиканец, который будет действовать в том же духе, то реальные перемены будут возможны. Но я не питаю на этот счет особого оптимизма.
Мои собеседники Юрий Ермогаев и Ольга Каменчук заметно расходятся во мнениях о том, как будет рассматриваться политическое наследие президента Байдена. Юрий, вот мы услышали не очень лестную для уходящего президента оценку его президентства. Как бы вы оценили результаты 4 лет пребывания Байдена в Белом доме?
Первый его результат его правления, как мы знаем, это избрание Трампа на новый срок, чему он сильно помог. У меня 4 главных пункта, которые я считаю его наследием, и все тоже отрицательные. Первый, и для меня, конечно, как правозащитника, главный пункт – это судебные преследования политических оппонентов, цензура государственная, правительственная, осуществляемая как в соцсетях, так и в других местах, DEI. Собственно, идея этой программы заключается в продвижении людей не по заслугам, а по идеологическим соображениям. Эта программа была внедрена в государственные структуры – оказывала сильное давление для того, чтобы она устанавливалась в корпорациях, хотя вот к концу правления сейчас Байдена многие корпорации это дело закрыли. Второй пункт – санкционированное беззаконие. Это в первую очередь проявилось в открытии границ и поощрении нелегальной иммиграции, даже субсидирование этой нелегальной иммиграции, сильное ослабление полиции. Третий пункт – это растраты, которые привели к очень большой инфляции. В первую очередь вызванные двумя громадными пакетами, чисто растратными. Первый связанный с ковидом, а второй с так называемой инфраструктурой. И, наконец, четвертый пункт – это слабая внешняя политика. Ну, главные пункты этой слабой политики, в ней внешней, был, конечно, проигрыш в Афганистане и, в общем, позорное бегство оттуда, которое в большой степени спровоцировало другие вещи, в частности, и главное, российскую агрессию в Украине. Но кроме того, что, конечно, слабость Байдена в Афганистане Путина к этому подтолкнула, но были еще конкретные действия прямо непосредственно перед этой агрессией со стороны Байдена. Например, он, как вы помните, сказал, что если Путин захватит, может быть, только очень маленькую часть Украины, то типа это не так страшно. После чего он заверил Путина, что там не будет американских войск и американских самолетов, закрывающих небо. Зачем это надо было говорить, совершенно непонятно.
Ольга, как вы думаете, каким будет историческое наследие президента Байдена?
Ну, на мой взгляд, проблема Байдена в том, что он прицелился на очень длительный срок, свои проекты спланировал надолго, на десятилетия, чтобы они приносили какую-то выгоду нашему государству США, и не думал о том, что о нем говорят, собственно, в стране прямо сейчас. И вот именно из-за того, что он концентрировался на таких долгосрочных проектах, он и оказался в той ситуации, в какой оказался. Я думаю, что его наследие будет видно через десятилетия. Это будет позитивное наследие, безусловно. Он смог провести через и Сенат, и Палату очень важные двухпартийные акты, которые поддержали и республиканцы, и демократы. Например, он смог провести инфраструктурный проект, который будет ремонтировать мосты, дороги, вокзалы. Это создало также огромное количество рабочих мест. Второе, что он очень важно сделал, на мой взгляд, также связано с инфраструктурой, промышленностью и наукой, это постепенный перенос производства полупроводников сюда, в США. Мы, к сожалению, как и весь мир, слишком зависим от одной единственной страны, Тайваня, где производится большинство этих полупроводников. Это очень важно, потому что полупроводники – это и стиральная машина в доме, и телевизор, это и оружие. Главный, кстати, бенефициар переноса – это Пентагон. Это усиление нашей, в том числе, безопасности. Я напомню, сейчас 90% этих полупроводников производится на Тайване. С началом президентства Байдена огромное количество заводов было открыто и сейчас строится по стране. Прежде всего, ну, все говорят про Аризону, но также это Техас, это Юта, Нью-Йорк, Огайо. 8% сейчас полупроводников производится в США, и ожидается, что через 5 лет это число утроится. Очень важна также его инициатива в сфере зеленой энергетики, электромашин. Проблема в том, что эффект от этих изменений люди, как правило, не могут ощутить сразу же. Все эти последствия мы увидим лишь через годы. Поэтому я думаю, что правы те люди, которые говорят, что история может рассудить Байдена не так, как его современники. А современники оценивают весьма негативно. 36% одобряет Байдена сейчас на его посту.
Мы вернемся к разговору с Ольгой Каменчук и Юрием Ярым-Агаевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
И насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Спорное наследие президента Байдена. Мои сегодняшние собеседники – Ольга Каменчук и Юрий Ярым-Агаев. Ольга, вы социолог. Сейчас есть окончательные данные, которые позволяют судить о том, почему преемница Байдена проиграла? Главной причиной, насколько я понимаю, была инфляция. Но ведь говорят и о недовольстве американцев миграционной политикой Байдена, недовольстве преференциями для различных меньшинств.
Да, во-первых, вот я говорила, у нас в стране происходили большие изменения, но их эффект будет виден очень нескоро. А что было видно сразу? Во-первых, сначала была очень высокая инфляция по двум причинам. Прежде всего, последствия пандемии. Вы знаете, что в подавляющем большинстве стран, 179 стран из 194, у нас столкнулись с высоченной инфляцией после пандемии ковида. И второе, вот, собственно, все деньги, которые байденовская администрация как раз и отправляла на работу в области инфраструктуры, строительства заводов, полупроводников и всего вот этого, это тоже дало такой негативный эффект, ударило. Когда уже шла кампания, я говорю о лете, тогда вот этот весь эффект от долгосрочных проектов еще не ощущался, а годы с высокой инфляцией уже ощущались. Ну и, конечно, тут еще третий был фактор, который сыграл против демократов, почему в том числе Харрис проиграла, восприятие конкретно ее как политика. Я считаю, что, к сожалению, наша страна не готова к женщине-президенту по-прежнему и тем более к темнокожему президенту.
Юрий, наша собеседница предложила аргумент, который выдвигают редкие, нужно сказать, защитники уходящего президента. Что его президентство было в действительности историческим, поскольку он сумел провести через Конгресс крупнейшие в истории страны программы финансирования строительства инфраструктуры, производства полупроводников, стимулирования зеленой экономики. А вы с такой точкой зрения не согласны, насколько я понимаю?
Абсолютно нет. Если говорить о проекте инфраструктуры, он был запущен в самом начале правления Байдена, прошло уже около 4 лет, и особенно никаких результатов мы не видим. При современной технологии и таких сумасшедших деньгах все эти вещи должны делаться довольно быстро. Для этого не нужны десятилетия. Во-вторых, мы, кстати, уже видели, это не первый проект, был такой проект его предшественника, тогда самый большой для тех времен по размеру, 800 миллиардов долларов. Байден переплюнул его, выделив на это 1,2 триллиона. И тоже было выделено Обамой 800 миллиардов на инфраструктуру. Никаких результатов мы практически этого не увидели, кроме создание бесконечного числа каких-то компаний солнечных батарей, большинство из которых обанкротились, и практически все эти деньги пошли в песок. То же самое, кстати, относится в большой степени к программе инфраструктуры Байдена. Опять же, большая часть этих денег пошла ни на какие, ни дороги, ни на мосты, ни на все прочее, чего мы особенно не видим, а на все эти так называемые альтернативные источники энергии, что опять совершенно выброшенные деньги. И, в общем-то, я считаю, это уже просто коррупция некая, потому что я не знаю, кому и как раздаются эти деньги, но в конечном итоге это кончается очень часто обанкротившимися компаниями и этими деньгами, просто ушедшими в чьи-то карманы.
Кстати, мой собеседник Ричард Эриксон напоминает о печальном опыте финансирования строительства заводов компании Intel, которая, получив миллиарды долларов, благодаря законам, так сказать, Байдена, откладывает строительство заводов, говоря, что нет особого спроса на их потенциальную продукцию.
Ну, что касается программы полупроводников, я, честно говоря, не вижу не только заслугу Байдена в этом, но я не вижу новой идеи. Вообще это начал Трамп, как мы помним, еще в первый срок, перенос компаний других стран на американскую территорию. И он это сделал с помощью налоговой чисто политики. Опять же, Байден зачем-то выделил несколько сот миллиардов полупроводниковым компаниям, совершенно непонятно зачем.
Почему непонятно? Чтобы они сооружали свои заводы в Америке, как говорит Джо Байден?
Но в тот момент, когда Байден давал деньги на полупроводники, эти компании ломились от денег. Полупроводниковые компании, они могли строить на свои деньги бесконечное количество заводов. Последнее, что надо было делать, это давать им наличные деньги.
Ольга, давайте скажем несколько слов о внешнеполитическом наследии Байдена, которое также, ну, мягко говоря, противоречиво.
Джо Байден был первым за долгое время президентом, который, в принципе, понимал, что происходит в Восточной Европе. И ему было дело до Восточной Европы. Поэтому, конечно, его поддержка Украины – это та причина, почему эта страна все еще существует. По крайней мере, независимая страна. Я уверена, что если бы не серьезнейшая, исторически серьезнейшая поддержка Байденом Украины, то сейчас там бы, туда бы ездил Путин, а не другие лидеры. Другое дело, что, конечно, перед Байденом стояла очень серьезная угроза, поскольку тот враг, который напал на Украину в очередной раз в 2022 году, это крупное государство с ядерным оружием. Поэтому, конечно, приходилось ему балансировать между необходимостью оказывать помощь Украине, но также предотвратить угрозу Третьей мировой войны и ядерного конфликта. Он объединил альянсы, укрепил альянсы, он расширил НАТО. Недавнее подписание соглашений по регулированию в Газе – это, по сути, подарок Трампу от него. Но главное, я считаю, отличие и достижение Байдена – это то, что он не просто укреплял существующие альянсы, он создавал и развивал новые. Он же развивал активно альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе. Он пытался создать Тихоокеанское НАТО. Он укрепил отношения с нашими союзниками там. Еще очень важна, на мой взгляд, такая символическая, идеологическая составляющая для Байдена. В основе его внешней политики были ценности демократии. Я думаю, это главная была причина, почему он вступился за Украину. И это был очень важный месседж для наших союзников в мире и для тех, кто может пытаться ставить под сомнение нашу приверженность нашим ценностям и нашим союзникам. Я говорю на Китай, который очень внимательно смотрит, и если бы мы не поддержали Украину, он бы уже давно бы направился в Тайвань.
И вы отвергаете упреки в адрес Байдена в нерешительности, например, в том, что он не дал Украине оружие, которое могло бы помочь ей одержать победу на начальном этапе войны?
На мой взгляд, можно Байдена за очень многое упрекать, но точно не за Украину, по крайней мере, не за недостаточную помощь Украине. Тот объем помощи, который Украина получила от Америки и вообще от мира, он же организовал целый альянс стран в поддержку Украины, Украина не получала никогда. У Байдена была постоянная дилемма, проблема с эскалацией. Необходимо было оказывать помощь, но при этом не довести до того, чтобы Путин там шарахнул ядерной бомбой. Ведь угрозы были, и постоянно шли эти угрозы, прямые угрозы из России.
Юрий, к этому можно добавить, что согласно свежим признаниям людей из окружения Байдена, в Белом доме верили, что Путин был готов использовать ядерное оружие в октябре 2022 года.
Это уступка ядерному шантажу и блефу Путина, без всяких оснований. И, как мы видим, Путин блефовал с самого начала, постоянно Путин проводил 20 красных линий, но если в конце концов Америка или НАТО решалась на следующий шаг, эти все красные линии сразу забывались. Моя собеседница вообще так приписала Байдену все положительное, что связано с Украиной. Действительно были положительные явления, но, во-первых, я в первую очередь приписываю это украинской армии, а не Байдену. Сила и героизм украинской армии, которая остановила первые атаки России, имея очень мало вооружения, это вынудило Байдена и Запад начать эту поддержку. И если мы посмотрим, эта поддержка шла очень медленно, очень слабо задержками. Если бы Украина получила эту поддержку той же осенью 2022 года, когда она пошла в успешную контратаку и русская армия просто побежала, у Украины был просто шанс тогда выиграть эту войну. Но ей не дали этой поддержки. И это происходило постоянно, причем, как кто-то правильно сказал, вся байденовская политика в отношении Украины была такая. Нет, 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 да. То есть он все время отказывался давать новые виды оружия, а потом в конце концов их давал. Сама идея эскалации – это очень слабая и ложная идея. И, к сожалению, она присутствовала все это время в политике Байдена, и она, соответственно, из-за этого была такая слабая. Если вы хотите выиграть войну, вы должны идти на эскалацию.
Ольга, вы с таким выводом не согласны?
Эскалация двух ядерных государств – это все, это конец всей планете. Конечно, поэтому это несерьезно. Но что касается Украины, безусловно, храбрость и стойкость украинского народа и армии, они очевидны. Это очень важно. Но голыми руками воевать не будешь. От снаряжения, одежды, медицинских препаратов до оружия, также разведка, логистика – все абсолютно западные страны предоставляют Украине. Без этой помощи Украина бы не продержалась. Я хочу напомнить все-таки, что буквально вскоре после новой агрессии России в отношении Украины, нового вторжения в 2022 году, господин Трамп заявил, что Путин может делать с Украиной все, что захочет. И вот меня очень это тревожит, что сейчас будет происходить в отношении Украины. Мы мало раньше помогали Украине, а сейчас будет еще помощь меньше. Поэтому у меня большие вопросы в отношении того, как будет развиваться ситуация в Украине, и большая тревога.
Юрий, едва ли кто из американских аналитиков сейчас готов давать прогнозы о том, чего ожидать от второго президентства Дональда Трампа. Вам что-то понятно?
Нет, мне ничего не понятно, так же, как непонятно, я думаю, самому Трампу. Единственное, что он понял, что он в течение дня ничего сделать не может. В этом участвуют разные силы в его окружении, и они пока ищут решение. Моя позиция очень простая, что ни в коем случае нельзя заключать мир, потому что мир будет означать победу России и поражение Украины, но надо заключать перемирие, что принципиально различные вещи. Прекращение огня, обмен военнопленными и предоставление возможности людям передвигаться без всякого риска обычным. Вот и все. Никаких условий, никаких договоров. Я считаю, что во время этого перемирия Америка должна продолжать вооружать Украину, Америка должна оставить или даже усилить все санкции против Путина. Если это перемирие закончится до того, как рухнет путинский режим, то чтобы Украина была в гораздо более сильном положении, чем Россия.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Спорное наследие президента Байдена. Моими собеседниками сегодня были Ричард Эриксон, Ольга Каменчук и Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».